За несколько дней до моей поездки я был у Мацини. Человек этот многое вынес, многое умеет выносить. Это старый боец, которого ни утомить, ни низложить нельзя. Но тут я его застал сильно огорченным именно тем, что его выбрали средством для того, чтобы выбить из стремян его друга. Когда я описал письмо к Гверцони, образ исхудалого, благородного старца с сверкающими глазами носился передо мной. Когда я кончил, и человек подал обед, я заметил, что я не один. Небольшого роста белокурый молодой человек с усиками и в синей пальто-куртке, которую носят моряки, сидел у камина по-американски, хитро утвердивши ноги в уровень с ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинциальный акцент, делавший для меня его речь непонятной, убедили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующий на берегу мичман, и я перестал им заниматься, говорил он не со мной, а со слугой. Знакомство окончилось было тем, что я ему пододвинул соль, а он зато тряхнул головой. Вскоре к нему присоединился пожилых лет черноватенький господин, весь в черном и весь до невозможности застегнутый, с тем особенным видом помешательства, которое дает людям близкое знакомство с небом и натянутая религиозная экзальтация, делающаяся натуральной от долгого употребления. Казалось, что он хорошо знал мичмана и пришел, чтобы с ним повидаться. После 3-4 слов он перестал говорить и начал проповедовать. «Видел я, — говорил он, — Маккавея, Гедеона, орудие в руках промысла, его меч, его пращ. И чем более смотрел я на него, тем сильнее был тронут и со слезами твердил: меч Господень, слабого Давида избрал он побить Голиафа. Оттого-то народ английский, народ избранный, идет ему на сретенье, как к невесте ливанской. Сердце народа в руках Божиих, оно сказало ему, что это меч Господень, орудие промысла, Гедеон. Отворились настежь двери, и вошла не невеста ливанская, а разом человек 10 важных бриттов, и в их числе лорд Шефсбюри, Блиндзей. Все они уселись за стол и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчас едут в Брукхаус. Это была официальная депутация от Лондона с приглашением к Гарибальди. Проповедник умолк, но мичман поднялся в моих глазах. Он с таким недвусмысленным чувством отвращения смотрел на взошедшую депутацию, что мне пришло в голову, вспоминая проповедь его приятеля, что он принимает этих людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты. Я спросил его, как следует надписать письмо в Брукхаус, достаточно ли назвать дом или надобно прибавить ближний город? Он сказал, что не нужно ничего прибавлять. Один из депутаций, седой, толстый старик, спросил меня, к кому я посылаю письмо в Брукхаус. К Гверцони. Он, кажется, секретарем при Гарибальди, да? Что же вам хлопотать, мы сейчас едем, я охотно свезу письмо. Я вынул мою карточку и отдал ее с письмом. Может ли что-нибудь подобное случиться на континенте? Представьте себе, если б во Франции кто-нибудь спросил бы вас в гостинице, к кому вы пишете, и, узнавши, что это к секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо. Письмо было отдано, и я на другой день имел ответ в Лондоне. Редактор иностранной части Морнингстара узнал меня. Начались вопросы о том, как я нашел Гарибальди, о его здоровье. Поговоривши несколько минут с ним, я ушел в курительную комнату, там сидели за пель-элем и трубками мой белокурый моряк и его черномазый теолог. «Что?» — сказал он мне. «Нагляделись вы на эти лица? А ведь это неподражаемо хорошо. лорд Шефсбюри, Линдзей едут депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедия? Знают ли они, кто такой Гарибальди? Шефсбюри, Шефтсбюри, Антони Эшли, лорд, 1801-1885 годы, английский консерватор. Линдзей, Линдзей, Уильям, 1816-1877 годы, английский писатель, судовладелец, член палаты общин. Орудие промысла, меч в руках господних, его пращ, потому-то он и вознес его, и оставил его в простоте его. Это все очень хорошо, да зачем едут эти господа? Спросил бы я кое у кого из них, сколько у них денег в Алабаме. Дайте-ка Гарибальди приехать в Ньюкестль-он-Тейн, да в Глазгов. Там он увидит народ поближе. Там ему не будут мешать лорды и дюки. Это был не мичман, а корабельный постройщик. Он долго жил в Америке, знал хорошо дела юга и севера, говорил о безвыходности тамошней войны, на что утешительный теолог заметил: «Если Господь раздвоил народ этот и направил брата на брата, он имеет свои виды. Если мы их не понимаем, то должны покоряться провидению даже тогда, когда оно карает». Вот где и в какой форме мне пришлось слышать в последний раз комментарий на знаменитый гегелевский мотто. Изречение: «Все, что действительно, то разумно». Дружески пожав руку моряку и его капеллану, я отправился в Саутгемптон. На пароходе я встретил радикального публициста Голиока. Он виделся с Гарибальди позже меня. Гарибальди через него приглашал Мацини. Он ему уже телеграфировал, чтобы он ехал в Саутгемптон, где Голиок намерен был его ждать с Менотти Гарибальди и его братом. Гарибальди Менотти, 1840-1903 годы, сын Джузеппе Гарибальди. Голиоку очень хотелось доставить еще в тот же вечер два письма в Лондон. По почте они прийти не могли до утра. Я предложил мои услуги. В 11 часов вечера приехал я в Лондон, заказал в Йорк-отеле возле Ватерлоосской станции комнату и поехал с письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успел перестать. В час или в начале второго приехал я в гостиницу, заперто. Я стучался, стучался. Какой-то пьяный, оканчивающий свой вечер возле решетки кабака, сказал: «Не тут стучите, в переулке есть ночной звонок». Пошел я искать ночной звонок. Нашел и стал звонить. Не отворяя дверей, из какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая, чего мне. Комнаты? Ни одной нет. Я в 11 часов сам заказал. Говорят, что нет ни одной. И он захлопнул дверь, преисподней, не дождавшись даже, чтобы я его обругал, что я и сделал, платонически, потому что он слышать не мог. Дело было неприятное. Найти в Лондоне в 2 часа ночи комнату, особенно в такой части города, нелегко. Я вспомнил об небольшом французском ресторане и отправился туда. «Есть комната?» — спросил я хозяина. «Есть, да не очень хороша. Показывайте». Действительно, он сказал правду. Комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было. Я отворил окно и сошел на минуту в залу. Там все еще пили, кричали, играли в карты и домино какие-то французы. Немец колоссального роста, которого я видал, подошел ко мне и спросил, имею ли я время с ним поговорить наедине, что ему нужно мне сообщить что-то особенно важное. «Разумеется, имею. Пойдемте в другую залу, там нет никого». Немец сел против меня. и трагически начал мне рассказывать, как его патрон-француз надул, как он 3 года эксплуатировал его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что он его примет в товарищи, и вдруг, не говоря худого слова, уехал в Париж и там нашел товарища. В силу этого немец сказал ему, что он оставляет место, а патрон не возвращается. Да зачем же вы ему верили без всякого условия? Потому что я глупый немец. Ну, это другое дело. Я хочу запечатать заведение и уйти. Смотрите, он вам сделает процесс. Знаете ли вы здешние законы? Немец покачал головой. Хотелось бы мне насолить ему. А вы, верно, были у Гарибальди? Был. Ну что он?